размышляем о страдании Христа, но прежде мы будем размышлять об этой тайной вечере, которую Христос совершил со своими учениками. Много авторов, много художников обращались к этой теме. Есть известная картина «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, но там ученики Христос находятся за столом, сидящими на стульях. Кто-то рисует в одном ключе, кто-то в другом. Мы же с вами обратимся к картине, которую нарисовал апостол Матфей. И записана она в Евангелии от Матфея, в 26 главе, с 20 стиха. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 20 стиха. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший руку со Мною в блюдо, тот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы было этому человеку не родиться». При всем Иуда, предающий Его, сказал: «Не я ли, Рабби?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И благословив, Иисус взял хлеб и, благословя, преломляя, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу, благодарив, подал ее и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Страдания Христа невозможно описать никакими картинами художественными, никакими музыкальными произведениями. Известный заместитель Иларион, митрополит Иларион, помощник по внешним связям в прошлом Кирилла, патриарха, он написал «Страсти по Матфею», произведение, в котором он выступил автором, и один из наших братьев был приглашен в Москве для того, чтобы быть дирижером при исполнении этого произведения «Страсти по Матфею». Мы тоже сегодня обращаемся к Матфею для того, чтобы посмотреть, как именно Матфей описал скрупулезно вот эту тайную вечерю. И мы смотрим, что ученики поступили так, как заповедовал им Иисус. Они пошли, нашли горницу, приготовили, купили этого агнца, приобрели, закололи его, испекли его, приготовили зелень, приготовили хлеб, посуду, все необходимое они приготовили. И вот Христос пришел на эту тайную вечерю. И страдания Христа, они начались еще задолго до того, как начали Его избивать. Они начались с духовных, с душевных Его страданий. И одним из серьезных Его испытаний было то осознание, что один из учеников предаст Его. И один из близких, Иуда Искариот, то есть Иуда из Кариота, из одной из иудейских провинций. Он был близкий, он вошел в число 12 апостолов, потому что было и 70 учеников, и 120 учеников. Он ходил за Христом 3,5 года. И когда отошло большая часть из учеников, Иуда остался, потому что у него были еще надежды на Господа. И наша задача сегодня не только еще один камень бросить в этого апостола Иуду, но посмотреть на эту картину, посмотреть на тайную вечерю, на то, как Христос с учениками совершает ее. Она на самом деле была тайная. Христос сделал все для того, чтобы Иуда заранее не знал, в каком месте и в каком доме будет эта вечеря, этот ужин, эта трапеза. Почему Он и сказал двоим ученикам: «Пойдите в такой-то город, при входе встретится человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и он укажет вам горницу». Не носили мужчины воду. Это было обычное женское занятие в то время. И поэтому ученики, входя в город, столкнулись с человеком, который несет кувшин воды. Это был для них знак. что это хозяин той самой горницы, где они могут приготовить. Христос не дал Иуде возможность сорвать эту тайную вечерю. Он не дал эту возможность, не сказал заранее Иуде адрес, где будет это проходить. Эта вечеря, она на самом деле была тайная. Тайная трапеза вот эта. И Христос, совершая ее, Он все-таки говорит, когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, один из вас предаст Меня». Они опечалились и задавали друг другу вопрос. И Христу задавали, смотрели друг на друга, задавали вот этот вопрос: «Не Я ли, Господи? Не Я ли, Господи?» И Христос говорит вроде бы ясно, говорит: «Опустивший руку со Мной в блюдо, этот предаст Меня». Но ученики, наверное, не до конца осознали и поняли. При всем Иуда, 25 стих, предающий его, сказал: «Не Я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Тоже такой вот немножко многозначительный ответ, который Христос дает Иуде. И сегодня мы размышляем над этой вечерей, над страданиями Христа. Мы размышляем над этой трапезой и над те знаки, которые Христос давал своим ученикам. Еще раз поразмышляем над примером Иуды. Но, как я говорю, не для того, чтобы еще раз бросить камень в Иуду. Не для того, чтобы кого-то сравнить с Иудой, а задать Господу один единственный вопрос: «Не Я ли, Господи?» И получить предупреждение из примера апостола Иуды для своей личной жизни. Конечно, каждый человек, читающий Библию, задавался вопросом: почему Иуда предал Христа? Почему Христос не открыл раньше? Почему Христос позволил Иуде предать Его? Почему Христос не открыл Петру? Петр, у которого был меч, он бы мог не только ухо отсечь рабу первосвященнического, он мог бы и с Иудой решить как-то вопрос. Но Христос это не сделал. И вот ученики задают вопрос: не Я ли, Господи, не Я ли? Что послужило причиной или мотивом Иуде поступить так, как он поступил? Давайте мы поразмышляем совсем коротко в течение нескольких минут. Много людей размышляли. Столько трудов написано, богословских трудов написано на эту тему. Мы даже устанем их всех читать. За целый месяц мы всех не перечитаем эти труды. Но тем не менее, Евангелие повествует нам об этом. И Христос не сокрыл. И ближе всех, наверное, подходят к истине те размышления, которые думают о мотивах поступков Иуды. А почему вообще Иуда пошел за Христом? Почему он пошел за Христом, но потом, скорее всего, разочаровался в Мессии? Иуда, наверное, ходил, как и многие ученики, за ним. Он хотел, как и многие ученики, занять определенное место в царстве, не небесном, а в царстве вполне-таки земном, в царстве израильском он хотел занять место. Как и многие ученики, он возлагал на Христа надежды вполне-таки себе земные. Он хотел, чтобы Христос помог ему в земных вот этих его мечтаниях и намерениях. Потому что те же самые ученики на горе Вознесения задавали Христу вопрос: не все это ли время, Господи, восстанавливаешь царство Израилю? Они мечтали об этом царстве, они хотели, мать сыновей Зеведеевых подошла и сказала: Господи, когда ты придешь и ты сядешь на престоле, то ты скажи, чтобы мои два сына сели с тобой рядом, справа и слева. Люди смотрели на Христа и видели в Нем земного правителя. Они свои земные мечтания и чаяния вкладывали в служение Христа. Они хотели, чтобы Христос их мечты исполнял. Они хотели, чтобы Христос их планы осуществлял. Они хотели, чтобы Христос их понимал и им служил. Но Христос пришел совсем для другого. Он пришел для того, чтобы послужить людям. Он пришел для того, чтобы исполнить дело, которое поручил ему Отец Небесный. И он призывал учеников, чтобы они пошли за ним и послужили. Наверное, Иуда, как и некоторые другие, хотел, может быть, он хотел разбогатеть, может быть, он хотел занять место в Царстве Небесном, может быть, он хотел, чтобы Христос возглавил вот это освободительное движение против римского ига. И потом, конечно, сел на престоле. Вы знаете, те люди, которые поддерживают того или иного лидера, на пути его к трону, и они надеются потом быть рядом с ним и получать определенные преференции, наверное, так Иуда. Он тоже задавал этот вопрос, кто больше из них. Ученики еще, Христос не дошел до Царства Небесного, не дошел даже до Царства Земного, ученики уже задавали вопрос. Они шли за Христом и по дороге толкали друг друга локтями, споря, кто из них больше. Иуда тоже спорил об этом, тоже задавал этот вопрос. Он тоже хотел быть значительным, он хоть тоже хотел, чтобы Христос осуществлял его какие-то мечты. И когда вдруг он осознал и понял, что Христос не собирается это делать, он не собирается занимать престол, наверное, Иуда тут получил одно из самых серьезных разочарований в своей жизни. Он понял, что его мечтам пришел крах. Он понял, что Христос не будет здесь царствовать и править на земле. И он, Иуда, не займет место рядом с ним. И вот эти 3,5 года следования за Христом, наверное, это годы были напрасны, выброшены. Это глубокое, наверняка, разочарование могло посетить Иуду. И это одна из причин, почему люди отходят от Христа. И сегодня люди приходят ко Христу. Кто-то приходит для того, чтобы стать богатым. Кто-то пришел, чтобы стать здоровым. Я помню, когда приходила в 90-е годы гуманитарная помощь в нашу церковь большими грузовиками, фурами по 2 раза в год, то у нас было много людей. У нас был большой приток новых людей в церкви. Люди приходили, и некоторые уходили довольные, но многие уходили разочарованными. Так бывает, когда люди приходят в церковь для того, чтобы выйти замуж удачно, для того, чтобы жениться, взять верующую, спокойную девушку, которая не будет ругаться, не будет гулять от тебя. Вы знаете, люди все приходят ко Христу или к Богу, или в церковь с какими-то зачастую меркантильными интересами или планами своими земными. И вдруг, когда они видят, что их мечты не осуществились, их амбиции здесь не получили удовлетворения никакого, они разочаровываются в жизни. Они разочаровываются в Боге, во Христе. Они разворачиваются, поворачиваясь спиной ко Христу и уходят. Давайте мы посмотрим, какие же уроки Евангелие нам дает из истории Иуды. Уроки или предупреждения апостола Иуды. Ну, во-первых, не быть алчным и не любить богатство больше, чем Господа, чем служение, чем ближних. Вы знаете, в Новом Завете любовь к деньгам приравнивалась Христу как к Христом как идолослужение. Те, кто... Изберите, кому вы будете служить, Богу или мамоне, то есть богатству. Изберите. И если человек избирает все-таки целью своей жизни разбогатеть, достигнуть каких-то социальных благ и высот, то, наверное, ему надо не за Христом идти, а за каким-то другим лидером. Сейчас, вы знаете, какие популярны стали курсы, и они очень хорошо продаются в интернете. Как заработать? Как стать богатым? Один человек в Ростове приехал откуда-то с другого региона, в Ростове разрекламировал курс. Как за 2 дня заработать 200 тысяч рублей? Вы знаете, сколько у него людей пришло? И курс был тоже не бесплатный, а платный. По-моему, по 2000, что ли, стоил вход на этот курс. И он провел целый семинар. Но семинар был короткий. Он говорит, вы знаете, я вам расскажу, как заработать 200 тысяч за 2 дня. Надо собрать зал, надо сделать рекламу, собрать со всех вас билеты, получить эти деньги, вычесть на дорогу и вычесть за аренду этого зала. Вот вам такой мой секрет. И ушел через заднюю дверь. Вы знаете, люди ходят на такие семинары. Как стать значимым, как стать богатым, известным, знаменитым и так далее. Люди ездят даже на христианские такие конференции. Конференции по смирению мало людей посещают. Конференция для бизнесменов, они полные, вы знаете, едут с разных регионов, на машинах, самолетах, поездах, дирижаблях, на чем угодно люди едут, для того, чтобы побывать и узнать, как это быть успешным, знаменитым. Иуда не получил во Христе разрешения своих, наверное, каких-то мечтаний. И Господь говорит, горе тому, Аввакум говорит, 2.9. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего». Человек только замыслил неправдой получить себе корысть какую-нибудь, доход. А Бог ему уже выписывает рецепт. «Горе тому человеку, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего». Вы знаете, что об Иуде написано? Об Иуде написано, что он был вор. Это написал уже 4-й евангелист. Он последний писал из всех Евангелий, он записывал свое Евангелие после всех. И когда он описывает про женщину, которая разбила драгоценный сосуд с миром, возлила на Иисуса, а Иуда говорит, к чему бы это трата? Почему не продать бы это более, нежели за 300 динариев? Но там написано, Иоанн четко подметил, говорит, но он так сказал не потому, что он заботился о нищих, а потому, что был вор. Он носил ящик, сокровищницу для пожертвований, которую клали люди, жертвуя на служение Христа, на пропитание ему и его спутникам. Иуда носил, и у него руки липкие были, и к ним прилипали шекели, сикели, динарии, полушки к этим рукам. Уже он начал падать. Не только тогда, когда он уже пошел накануне вот этой Пасхи, он пошел к просвященникам и сказал, что вы дадите мне, если я предам его. Они предложили ему 30 серебряников. 10 лет назад, даже 11 лет назад, в Германии, в Дюссельдорфе, такой город есть, в земле Северная Вестфалия, там была необычная акция. Атеисты Дюссельдорфа проводили акцию. Знаете, что почти все немцы, они принадлежат к той или иной церкви, католической там или евангелической церкви. И они должны платить ежегодный какой-то налог, церковный налог, который государство собирает и потом передает в той или иной форме церквям. Ну, помимо этого, они еще жертвуют в церкви. И для того, чтобы не платить, некоторые люди просто выходят, кто уже не верит. И каждый год достаточно много немцев покидают свои церкви, в которых они были когда-то прихожанами. И вот на чистый четверг, ровно 11 лет назад, в такой же четверг, как этот, в Дюссельдорфе прошла необычная акция. Атеисты Дюссельдорфа объявили акцию. Кто сегодня выйдет из церкви, мы даем ему 30 евро. 30 евро. Дело в том, что процедура выхода из церкви, она стоит тоже какую-то копеечку. И стоит ровно 30 евро. Для того, чтобы выйти из церкви и не платить вот эти регулярные налоги. Надо человеку заплатить за оформление всех этих процедур 30 евро, и тогда он покидает лона своей церкви. Атеисты говорят, выходите, мы вам дадим эти 30 евро за выход из церкви. Случайность? Я не думаю. У всего, у каждого предательства есть своя цена. У любого выхода или отхода от Христа или из церкви есть тоже своя цена. Один человек сказал мне так, нет людей не продающихся. Вопрос цены просто. Если ты за 30 серебряников, говорит, не продашь, ты можешь за 30 тысяч продашь. Уе, ты можешь продать за 300 тысяч Христа. Вопрос цены. Иуда говорил, на самом деле, Христу тоже говорил, не я ли Господи. Иуда, наверное, не полностью отдал и посвятил свое сердце Христу. Не во все, вы знаете, комнатки, не во все углы проник свет Божий. Была, наверное, какая-то тайная комната, какой-то тайный грех у Иуды. Может быть, это было воровство, может быть, была любовь к деньгам, может быть, какое-то тщеславие, может быть, еще что-то было, куда не проник свет Божий. И вот опасность этих тайных комнат в душе человека, она велика. Рано или поздно вот эта темнота, куда не проникает свет, она захватит всю душу, она пойдет распространяться. Еще одна проблема Иуды, что Иуда упустил возможности, которые были у него. Уникальные возможности. Он ходил рядом с Иисусом Христом. Лучшего проповедника, лучшего примера нельзя было найти. Он видел, как воскрешали люди. Он видел, как исцелялись люди, десятками, сотнями люди исцелялись. Он видел и, наверное, сам участвовал в преломлении хлеба, когда Иисус раздал ученикам Своим несколько хлебов и рыбки, они преломляли, и потом кормили всех, а потом собирали 12 коробов. Иуда тоже, наверное, в свой заплечный мешок набрал этих остатков больше в разы, чем они вообще вначале начали преломлять. Иуда был свидетелем. Он тоже плыл в той лодке, которая захлёстывала волнами. Он видел, как Христос шел по морю. Он все это видел. У него была уникальная возможность поверить, но он не сделал этого. И знаете, Господь предупреждал Иуду. Он предупреждал Иуду и всех своих учеников, предупреждал их каждый день, что надо достигать святости, надо стремиться в Царство Небесное, надо отказаться от всего того, что тщеславие того, жажды своего, что препятствует нам и держит нас. И Христос говорил, когда Он молился в первосвященнической молитве Иоанна 17:12, Он говорит: «Господь, Ты дал мне их, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Он был сын погибели. Мы размышляем над тем, что, конечно, Христос шел, и Ему надо было испытать это предательство. Должен был кто-то из Его близкого окружения выступить вот этим предателем, вот этим троянским конем. Должен был кто-то это сделать. Но горе тому, горе, невозможно не прийти с облазном, но горе тому, через кого они приходят. Иуда с помощью Господа хотел претворить в жизнь свои собственные желания. Он хотел послужить своему «я». И когда он понял, что это не удастся, вот тут и произошел вот этот переломный момент. Вот развернулся и ушел. Вы знаете, большинство или много людей, скажу так, много людей приходят к Богу с желанием, чтобы Бог им послужил. Бог простил их, Бог омыл, Бог благословил, Бог исцелил, Бог сохранил, Бог научил, Бог благословил детей и так далее. Мы все ожидаем чего-то от Господа, чтобы Бог нас благословлял и хранил. Господь же ожидает от каждого, кто приходит, чтобы мы Ему служили. Не только, чтобы Он нам послужил, но чтобы мы Ему служили. Кто верит в Меня, следует за Мной. И вот когда планы человеческие вдруг не осуществляются, много людей поворачиваются ко Христу спиной. Вы знаете, не покоряться Богу опасно. Опасно не жить по Его воле. Опасно, вы знаете, ходить и не воспринимать то, что Христос заповедал. Хотя Он сам шел, Господь шел, как было о Нем написано. И без Иуды наверняка бы тоже бы совершилось дело искупления. Но все-таки Иуде была отведена своя особая роль. Много людей спорят, до сих пор продолжают спорить о роли Иуды. Была у него возможность покаяться или не была возможность покаяться. Вы знаете, не об этом сегодня. У меня цель сегодня посмотреть и взять каждому из нас для себя предостережение от этого ученика Иисуса Христа. И сегодня хотелось бы, чтобы сознание, вот то сознание, которое было у Христа, что один из них предаст Его, и рядом с Ним ходил тот, который уже замыслил предательство. Может быть, у Него уже на Тайной вечере, у Иуды наверняка уже в сумке, в кошельке были 30 серебряников. Потому что он накануне уже сходил, и они ему предложили 30 серебряников, и он их взял. Сделка совершилась. У Иуды все-таки был свободный выбор. И даже в самый последний момент Иуда уже предал Христа. Христос уже молится в саду Гефсиманском. И вот приходит отряд стражников, и впереди них Иуда. И Христос задает Иуде вопрос: «Друг, для чего ты пришел?» Здесь еще у Иуды была возможность повернуть свою судьбу, изменить свою судьбу. Но он этого не сделал. Он целует его и говорит: «Радуйся, Раби», дав знак своим спутникам: «Кого я поцелую, того и возьмите». Почему есть такое выражение, как «поцелуй Иуды»? Сегодня мы смотрим и понимаем, что перед вечерей нам надо задать каждому из нас не еще раз поругать Иуду, а еще раз задать вопрос, который задал и Иуда, и ученики Христа: «Не я ли, Господи? Не я ли, Господи?» Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, говорит нам апостол Павел в своем послании. Себя испытывает. Ни кого-то, ни брата, ни сестру, нет. Себя испытывает. И Псалом 138, интересный Псалом Давида, 23, 24 стих, есть такие слова. Восклицает псалмопевец: «Испытай меня, Божий, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Господи, Ты испытай, узнай. Поэтому сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, хотелось бы, перед тем, как мы помолимся и попросим у Бога прощения, задать вот все-таки этот вопрос, который задавали ученики и задавал Иуда. Не я ли? Не я ли, Господи, люблю материальное больше, чем духовное, больше, чем Тебя, больше, чем ближних? Не я ли, Господи? Не я ли не полностью посвятил себя Тебе, Господь? Не я ли не все, может быть, не всю душу свою открыл Тебе, не всю свою жизнь посвятил? Не я ли? И не я ли, Господь, все реже и реже открываю Святое Писание, все реже стою на молитве? Не я ли, Господи? Не я ли, Господи, являюсь теми воротами, той калиткой, через которую грех проникает в мою семью, может быть, в церковь, которую я посещаю? Не я ли, Господи? Не я ли, Господи, с Твоей помощью хочу исполнять свои собственные дела, мечты и планы, забывая, что я призван для того, чтобы служить Тебе? Не я ли, Господи, прихожу в присутствие Твое со своими тайными грехами и с ними же ухожу от Тебя обратно? Не я ли, Господи? Поэтому сегодня мы склонимся перед Господом в молитве и зададим Ему этот вопрос. Не я ли? Аминь.